Но с вновь установившимся затишьем я почувствовал, что затишье установилось также и внутри дома. Я вошел внутрь. После всего созданного мною шума на кухне осталось разве что перевернуть еще печку. Я не думаю, чтобы они услышали хотя бы звук. Они сидели на противоположных концах дивана, глядя друг на друга так, будто какой-то вопрос был им задан или витал в воздухе, а от прежнего смущения не осталось и следа. Лицо Дейзи было все измазано от слез, и когда я вошел, она подскочила и начала вытирать их носовым платком перед зеркалом. Однако перемена, происшедшая с Гэтсби, была просто разительная. Он буквально сиял, не обнаруживая себя в слове или в жесте ликования. Какое-то новое благополучие светилось в нем и озаряло маленькую комнату. «О, привет, старик!» — сказал он, будто не видел меня 100 лет. Мне даже на мгновение показалось, что он сейчас пожмет мне руку. Дождь перестал. «Правда?» Когда до него дошло, о чем я говорю, что комната переливалась гирляндами солнечного света, он улыбнулся, как синоптик, как ликующий покровитель воскресающего света, и повторил эту новость Дейзи. «Что ты думаешь об этом? Дождь перестал?» «Я рада, Джей». Ее гортанный голос, полный больной, скорбящей красоты, говорил только о ее неожиданной радости. «Я хочу, чтобы вы с Дейзи пошли сейчас ко мне в дом», — сказал он. «Я хочу показать ей дом».
«Ты уверен, что хочешь, чтобы я пошел?»
«Абсолютно, старик!» Дейзи поднялась на 2-й этаж. Чтобы умыться. Слишком поздно я вспомнил о том, какие у меня позорные полотенца, так как мы с Гэтсби уже вышли во двор и ждали ее там, на газоне. «А мой дом выглядит неплохо, правда ведь?» — потребовал ответа он. «Посмотри, как весь фасад его переливается в лучах солнца!» Я согласился, что дом великолепен. «Да». Его глаза внимательно осматривали его, каждую арочную дверь и квадратную башню. «Мне пришлось поработать всего 3 года, чтобы заработать на него деньги».
«Я думал, тебе деньги достались по наследству».
«Достались, старик», — сказал он механически, — «но я потерял почти все в той большой панике, панике войны». Я думаю, он вряд ли отдавал себе отчет в том, что говорит, так как, когда я спросил его, в каком бизнесе он вращается, он выпалил. «Это не важно», — прежде чем понял невежливость своего ответа. «О, я работал в нескольких видах бизнеса», — поправился он. «Сперва я занимался фармацевтикой, а потом нефтью. Но сейчас я ни тем, ни другим уже не занимаюсь». Он посмотрел на меня пристальнее.
«Ты хочешь сказать, что ты уже подумал над тем предложением, которое я сделал тебе вчера вечером?»
Прежде чем я смог ответить, Дейзи вышла из дома, и 2 ряда медных пуговиц на ее платье засияли в лучах солнца. «Это вон тот огромный особняк?» — воскликнула она, указывая на него. «Тебе он нравится?» «Он прекрасен. Только я не понимаю, как ты можешь жить в нем в полном одиночестве. Он у меня всегда наполнен интересными людьми днем и ночью.
людьми, которые занимаются интересными делами, знаменитыми людьми. Вместо того, чтобы пройти прямиком вдоль пролива, мы спустились к дороге и вошли в дом через просторный боковой вход. Очаровательным журчащим голосом Дейзи выражала свое восхищение тем или иным видом феодального замка, высевшегося на фоне неба, садами, резким ароматом бело-желтых нарциссов и нежным ароматом боярышника и цветущих слив, а также золотистым ароматом миноносной жимолости. Было странно дойти до этой мраморной лестницы и не увидеть мельтешения входящих и выходящих из двери нарядных платьев и не услышать ни одного звука, кроме голосов птиц на деревьях. А внутри, когда мы проходили по музыкальным комнатам в стиле Марии Антуанетты и гостиным в стиле времен реставрации, меня не покидало ощущение, что под каждым столом и кушеткой скрываются гости, которым было приказано сидеть тихо, затаив дыхание, пока мы не пройдем. Когда Гэтсби закрыл дверь библиотеки Мертон-колледжа, я мог поклясться, что услышал, как за дверью привидение того мужчины в очках типа «велосипед» разразилась своим жутким смехом. Мы поднялись наверх, прошлись по спальням, оформленным каждая в своем историческом стиле, утопающим в розовых и лавандовых шелках и оживленным свежими цветами, по уборным, бильярдным и ванным комнатам со встроенными в пол ваннами, пока не вторглись в одну комнату, в которой какой-то растрепанный человек в пижаме делал упражнения для печени на полу. Это был мистер Клип Спрингер, тот самый постоялец. Утром я видел, как он жадно бродил по пляжу. Наконец мы вошли в личные апартаменты Гэтсби, которые составляли ванная комната с ванной и кабинет в стиле Адамса, где мы сели и пригубили немного шартреза, который он достал из шкафа, встроенного в стену. Все это время он ни разу не оторвал взгляда от Дейзи. Я думаю, он переоценивал все, что есть в его доме, в зависимости от степени восторженности, которой наполнялись ее любимые глаза. Также он иногда пристально вглядывался в свои владения, заторможенно рассматривая их, будто в изумительной реальности ее присутствие все остальное теряло свою реальность. Однажды он даже чуть было не полетел головой вниз по лестнице. Интерьер его спальни был самым простым из всех комнат, за исключением разве что трильяжа, украшением которого был туалетный прибор из чистого тусклого золота. Дейзи с удовольствием взяла расческу и причесала ею волосы, после чего Гэтсби сел, прикрыл глаза и начал смеяться. «Это самое смешное, что может быть, старик», — сказал он весело. «Я не могу ничего почувствовать. Я пытаюсь и не могу». Видно было, что он прошел через два состояния и теперь входил в третье. После смущения и безрассудной радости теперь его захлестывало удивление от ее присутствия. Он так долго жил этим замыслом, не прекращая мечтать о нем до самого конца, сцепив зубы, ожидал его исполнения, так сказать, на невообразимом пике напряжения. И вот теперь, в реакции на его исполнение, он начал быстро сжиматься, как перекрученная пружина часового механизма. Взяв себя в руки, через минуту он раскрыл перед нами два огромных лакированных шкафа-сундука с огромным количеством костюмов, домашних халатов и галстуков, а также рубашек, сложенных аккуратно стопками, как кирпичи по дюжине в стопке. У меня есть в Англии человек, который покупает мне одежду. В начале каждого сезона, весной и осенью, он присылает коллекцию вещей. Он вынул стопку рубашек и начал бросать их по одной перед нами. Рубашки из чистого льна, рубашки из толстого шелка и тонкой фланели, которые, падая, теряли свою сложенную форму и покрывали стол многоцветной кучей. Пока мы восхищались, он достал еще стопку, и мягкая разноцветная куча стала еще выше. Рубашки с полосами, завитками и в клетку кораллового, зеленого, лавандового и светло-оранжевого цветов с монограммами цвета индиго. И вдруг, уткнувшись носом в рубашке, неестественным голосом Дейзи начала безудержно рыдать. «Какие же они красивые, эти рубашки!» Сквозь рыдания причитала она приглушенным толстыми рубашками голосом. «Мне грустно от того, что я никогда не видела таких красивых рубашек у тебя раньше». После дома нам предстояло отсмотреть спортивные площадки и бассейн, а также гидроплан и летние цветы, но за окном дома Гэтсби снова начался дождь, поэтому мы стояли в ряд и созерцали покрытую рябью поверхность пролива. «Если бы не туман, мы могли бы увидеть твой дом через бухту», — сказал Гэтсби. «На конце твоего причала всегда целую ночь горит зеленый свет». Дейзи вдруг резко взяла его под руку, но он, похоже, был слишком погружен в мысли о том, что только что сказал, чтобы заметить это. Возможно, его посетила мысль о том, что то колоссальное значение, которое он всегда придавал этому свету, теперь исчезло навсегда. По сравнению с тем огромным расстоянием, которое отделяло его от Дейзи, свет этот казался очень близко расположенным к ней, сейчас почти касающимся ее. Он казался таким же близким к ней, как звезда к луне. Вот сейчас опять на причале светил зеленый огонек. Количество завораживающих его объектов уменьшилось на единицу. Я начал ходить по комнате, рассматривая в полутьме различные объекты неопределенной формы. Мое внимание привлекла большая фотография престарелого мужчины в яхтенном костюме, висевшем на стене над его письменным столом. Кто это? Это? Это мистер Дэн Кодди, старик. Имя это показалось мне знакомым. Его уже нет в живых. Когда-то, много лет назад, он был моим лучшим другом. На бюро стояла маленькая фотография Гэтсби, тоже в яхтенном костюме, в вызывающей позе с запрокинутой назад головой. Сделана она была, очевидно, когда ему было около 18 лет. «Я обожаю эту фотографию!» — воскликнула Дейзи. — Помпадур, ты никогда не говорил мне, что носил прическу в стиле помпадур, и о яхте тоже ничего не рассказывал. — А вот взгляни на это, — быстро сказал Гэтсби. — Это все вырезки из газеты, все они о тебе. Они стояли друг возле друга, рассматривая вырезки. Я хотел было попросить показать рубины, когда зазвонил телефон, и Гэтсби снял трубку. «Да? Знаешь, я не могу сейчас говорить. Я не могу сейчас говорить, старик. Я сказал, маленький город. Он должен знать, какой это маленький город. Ну, тогда он нам не подходит, если Детройт, по его мнению, маленький город». Он повесил трубку. «Подойди сюда быстро!» — крикнула Дейзи, стоя у окна. Дождь все еще продолжал идти, но небо уже прояснилось на западе, где над морем высилась золотисто-розовая масса пенистых облаков. «Посмотри на этот вид!» — прошептала она, и затем через мгновение: «Я бы так хотела сейчас достать одну из этих розовых туч, посадить тебя на нее и покатать». В этот момент я попытался было уйти, но они и слышать об этом не хотели. Видимо, в моем присутствии они чувствовали себя более наедине, чем без него. «Я знаю, что мы сделаем», — сказал Гэтсби. «Мы позовем Клип Спрингера, чтобы он сыграл нам на фортепиано». С восклицанием «Эвинг!» он вышел из комнаты и вернулся через несколько минут в сопровождении смущенного, слегка усталого молодого человека в роговых очках и с редкими светлыми волосами. Теперь он уже был прилично одет в спортивную рубашку с расстегнутым воротником, кроссовки и брюки из парусины неопределенного цвета. «Мы прервали ваше упражнение?» — спросила вежливо Дейзи.
«Я спал», — выпалил мистер Клип Спрингер в сильном смущении.
«То есть я сначала спал, но потом проснулся».
«Клип Спрингер играет на фортепиано», — сказал Гэтсби, прервав его.
«Не так ли, Эвинг, старик?»
«Я играю плохо. Я едва умею играть вообще. Я разучился играть».
«Пойдемте вниз», — прервал его Гэтсби. Он щелкнул выключателем, серый свет из окон исчез, когда дом весь засиял светом изнутри. В музыкальной комнате Гэтсби включил одинокую лампу возле пианино. Дрожащей рукой, держа спичку, он зажег сигарету Дейзи и сел с ней на диване в дальнем темном углу комнаты, где не было никакого света, кроме проникавшего в комнату сияния пола в холле. Когда Клип Спрингер окончил играть «Гнездо любви», он повернулся на стуле и стал растерянно во мраке искать глазами Гэтсби.
«Я разучился играть, как видите. Я говорил вам, что не умею играть. Я разучился играть».
«Не говори так много, старик», — скомандовал Гэтсби. «Играй».
«Каждое утро, каждый вечер. Разве вам не весело?» За окнами шумел ветер, и вдоль пролива вспыхивали тусклые проблески молнии. Все огни на Уэст-Эгге уже зажглись, электропоезда, везущие людей, пробирались сквозь дождь из Нью-Йорка, чтобы погрузить их в домашнюю атмосферу. Это был час глубокой перемены в ритме жизни людей, и в воздухе витало возбуждение. «Одно мы знаем точно. Нет ничего точнее. Богатые богатеют, а бедные беременеют. А тем временем между делом...» Когда я подошел к ним, чтобы попрощаться, я увидел, что растерянность вновь отразилась на лице Гэтсби, как будто Какое-то слабое сомнение закралось у него относительно истинности его внешнего счастья. Ведь прошло уже почти 5 лет. Наверняка были моменты даже в течение этого вечера, когда Дейзи падала с пьедестала его мечты, и не по своей вине, а по причине колоссальной живучести его иллюзорной Дейзи. Эта Дейзи оторвалась от настоящей, оторвалась от всего на свете. Он предался созданию ее образа с какой-то творческой страстью, все время прибавляя к нему что-то, украшая его всяким ярким пером, какое приплывало к его берегу. Никакой огонь или свежесть чувств не может бросить вызов тому, что человек накапливает в своем полном призраке в сердце. Наблюдая за ним, я видел, что он немного отошел от своей растерянности, по крайней мере, внешне. Он взял ее руку в свою, и когда она сказала что-то тихим голосом ему на ухо, он повернулся к ней всем телом в порыве чувства. Я думаю, более всего завораживал ее голос своими пульсирующими, лихорадочными фразами с жаром. Так этот голос – мечта, которой невозможно присытиться, неумирающая вечная песнь. Они забыли обо мне. Только Дейзи подняла глаза, на мгновение вытянула руку. Гэтсби же теперь вообще не знал, кто я такой. Я взглянул на них еще раз, и они посмотрели в ответ на меня, отдаленно находясь во власти напряженной жизни. Я вышел из комнаты и, спустясь по мраморной лестнице, вышел под дождь, оставив их там наедине.